got this airplane on.
Not even.
Been dazed and confused for so long, it's not true. In the days of my youth, I was telling you what it means to be a man.
Слушайте ночную музыкальную программу Владимира Ильинского
и Георгия Мусишвили «Братья по оружию».
С нами сегодня работает вновь звукорежиссер Василий Антипов. В Москве 0 часов 13 минут. Со старым Новым годом вас.
Со старым Новым годом.
Причем на что я обратил внимание? Старый Новый год — это как раз наш, как бы, настоящий праздник. Нас, старьевщиков. Потому что к чему мы, собственно, стремимся? Мы всю новую музыку не очень воспринимаем. То есть для нас лучшая новая музыка – это старая музыка.
И лучший Новый год – это старый.
Ну, естественно, видимо, аналогия просматривается само собой, поэтому еще раз со старым Новым годом вас и побольше вам в новом году старой,
старой
новой
хорошей музыки.
Отлично, да. Ну, а Василия Антипова поздравляем с Васильевым днем, который, как известно, 14 числа имеет место быть.
Ох ты, черт возьми, как хорошо это совпало, а! Вот.
Как вы поняли, наверное, по нашей такой музыкальной небольшой заставки. Сегодня речь у нас пойдет о Led Zeppelin. Это очередная серия нашего, ну, практически, можно сказать, бесконечного уже сериала, который 2 года, по-моему, длится, ну, или что-то около этого.
И, само собой разумеется, что у микрофона Сергей фон Zeppelin, please.
Профессор, что скажете нам сегодня хорошего?
Всем, со всеми старыми, новыми и прочими годами, со всеми праздниками. Всех поздравляю со всем хорошим, что этот год новый нам принес. А с плохим будем бороться, как всегда. Мы выстоим и выдержим. И несмотря на все вражеские происки и обрезание эфира, я имею в виду, мы все остаемся, если не православными, то правоверными, уж во всяком случае, братьями по оружию. Вот. А по поводу Володиных обзываний я контраргумент тоже придумал. Если он очень меня будет обзывать, я его оглашу. Ну и
ближе. Уже просто интересно, уже хочется обозвать тебя.
Да, да. Ну, напросить. Ну, ближе к телу, это была такая комплекс упражнений для гибкости, для языка. Вот. А теперь мы, пожалуй, приступим, чтобы не тратить драгоценное время, которого стало меньше. И от этого оно стало еще драгоценнее. Продолжаем наш бесконечный, как сказал Володя, сериал по поводу Led Zeppelin. Мы остановились на альбоме House of the Holy, примечательном во многих отношениях, как вы помните, который сместил даже с первого места аж самого Элвиса Пресли в свое время с его Aloha from Hawaii через спутник. И по, опять-таки, совету главного пахана по оружию Володи, мы начнем с хорошего настроения, сразу с музыки. Так, наверное, действительно лучше, а болтовня будет потом. Поэтому сейчас развеселая песня, одна из таких шуточных очень песен в исполнении Led Zeppelin, которая называется, как называется, скажу потом, а сейчас мы ее сначала послушаем. We'll be right back.
теперь, прежде чем пойдут слова какие-то уже посвященные Led Zeppelin, все-таки организационный вопрос давайте завершим. Напомним, эфирный телефон, а также номер вот этого моего друга.
Номер друга? Это хорошо.
Джимми Пейджер.
Точно, да. Вот, ну, с Джимми Пейджером ты разберешься чуть побольше. А теперь номер моего друга, который телефонный. 203-19-22.
Уж просто после тебя неудобно говорить. Постараюсь такой же интонацией.
Ну-ка.
974-01-11. Для абонента 93-603. Ну и теперь...
Наконец сбился немного.
Да, но это уже, да, я отвлекся. Сереж, тебе тут пару вопросов есть от слушателя Михаила. Вот вопросы такие. Первое. Он говорит, что это странные вопросы. Не знаю, вот ты сам как бы пояснишь, насколько они странные. Играл ли когда-нибудь Плант на гитаре? Вопрос связан с виденным когда-то рекламным плакатом, где именно Плант изображен в обнимку с гитарой. Хотя я понимаю, что ради рекламы можно и так. И второй вопрос. Как Зеппелины отмечали свои дни рождения?
Первый вопрос. Играл, всегда играет сейчас. Но он парень очень деликатный, воспитанный, скромный. И хотя сам Пейдж говорил, что он прогрессирует в игре на гитаре, вот, Плант это, в общем-то, всячески скрывает только как шутку. Там где-нибудь берет и играет. Не только на этом плакате, на котором видел Михаил, Плант играет. Я его на разных фотографиях видел. И сам он, допустим, там у себя где-нибудь дома сидит, с гитарой в обнимку что-то там бренчит. Потом на одном из... таких, по-моему, занесение в зал славы. Там Плант с гитарой что-то поиграл, When the Levee Breaks, какие-то аккорды. Больше того, вот, битломаны, радуйтесь. Помните вот это вот Маккартниевский рокестра Тим?
Тим, угу.
Да, вот. Там, кстати, тоже, вот я видел фотографию, где Плант одет вот в эту униформу, они в таких пиджачках таких специальных, и стоит он, между прочим, даже не просто с гитарой шестиструнной, а с бас-гитарой, причем такой, как вот у Пола Маккартни в виде скрипки. Mm-hmm. Вот, я уж не знаю, что он там играл или нет, но, во всяком случае, держал. А по поводу его игры на гитаре, он даже поучаствовал в одной зеппелинской записи, это следующий альбом будет Physical Graffiti, это вторая пластинка Physical Graffiti, он же был двойной. Третья по счету называется Down by the Seaside. Там Плант играет на гитаре. Вот. Так что запечатлел он себя так в аналах истории и здесь.
А на своих собственных пластиночках он не балуется?
Так активно, чтобы... Там иногда есть там то, что называется этот кредит. Он иногда там фигурирует, но так, чтобы слышно было, можно было отличить, что это именно Плант, так вот не заметишь. Это вот по поводу первого вопроса. Как вы знаете, музыканты, они не только что-то одно делают, они многостаночники. Допустим, вот Пол Роджерс, если вы помните, Cut Loose, его сольная пластинка. Он вообще все сыграл. И ударные, и бас, и бог знает что. Так что они могут. Мы все это знаем. И Плант может играть на гитаре. Вот. А по поводу второго, как они отмечали дни рождения... Ну, в общем-то, их личная жизнь это так тихая, гавань у каждого была, и, в общем-то, они отмечали тихо, в основном в семейном кругу. Но если, конечно же, это выпадало на гастролях, там уж куда деваться, они по всей программе, особенно вот известные вот бутлиги, там всякие Бонзас партии вот такие вот, где его день рождения выпадал на концерт, и это было, конечно, грандиозное там и шоу, и после там попойка, это, и все было по полной программе. И есть у меня несколько бутлегов. Один там, по-моему, называется «На третий день после дня рождения». То есть это... Да-да-да. Вот.
Это сильно, «На третий день после дня рождения».
И где-то даже, по-моему, у меня, может быть, даже с собой есть, как Плант его словословит. Вот там «Happy Birthday», там «Бонза», там все такое поет ему. То есть если не на турне, то они отмечали, в общем-то, тихо так, в кругу своей семьи, без особой там помпы.
Ну все, видимо, с этими вопросами.
Надеюсь, Михаила мы удовлетворили, да.
И не только его.
Теперь по поводу того, что вы услышали. Песенка эта, хоть и под номером 6, мы решили, в общем-то, не обязательно же придерживаться хронологической вот последовательности. Первая, вторая, третья. Можно и с шестой начать нашу передачу, тем более, что тон она задает. Ну а теперь по поводу самой песенки. она была написана в, как раз вот во время этих сессий в Star Grouse, в этом здании, в доме, который принадлежал Мику Джаггеру. С этой песней очень много смешного всякого связано. Например, Бонза, его, в общем-то, дразнили так разные друзья, и не только, что он, мол, умеет только вот играть тяжелые вещи и не сможет сыграть в регги в размере. Вот, это тоже так Бонза немножко там как бы, ну, шутливо, конечно, но задевал, и он хотел доказать. Второе, Zeppelin все очень увлекались, были широких взглядов и всякой музыкой увлекались, и откликались на разные новые веяния. А как мы помним, как раз вот в 72-м году, во всяком случае, вот это взорвалась бомба регги. То есть Боб Марли приехал в Лондон, начал выпускать пластинки, и, в общем-то, эта музыка доселе была неизвестна, стала очень популярной, и Эрик Клэптон через два года, в 1974 году, записал кавер «I Shot the Sheriff», который стал очень известный.
Хит был великий, да.
Да, это же Боба Марли. И в 1976 году роллинги, помните, «Cherry Oh Baby» на «Black and Blue», тоже в таком в регги-стиле записали песенку. Ну, а Zeppelin вот расстарались раньше всех, аж в 72-м году откликнулись на это веяние. Вот таким образом. Их заинтриговала вот эта вот новая музыка. Они захотели, в общем-то, сыграть, ну, что-то хотя бы немножко отдаленно напоминающее. Потому что, когда называли там критики, что это стиль регги, и Пейдж и Плант открещивались. Таким образом, причем так вот очень скромно. Пейдж говорил, что настоящая музыка регги, это не регги то, что мы играем. Настоящая музыка регги, она грязная, она уличная, она настоящая, она живая. И только черные могут играть регги настоящие, а не белые. Это то, что мы сыграли, это считайте шуткой. Вот. Критики также кривили нос по поводу несерьезности этой вещи. Вот ее, еще там есть на этом альбоме песенка «The Crunch». Это, в общем-то, такие пародии. Но опять Пейдж отпарировал, ну, не принимайте вы уж так серьезно-то. Дайте нам и возможность пошутить, не судите строго. Вот. Никакой серьезности мы в это не вкладывали. Особенно прохаживались по поводу названия. Вот название здесь, наверное, самое интересное. Если его произносить, то это произносится «Jamaica». То есть это каламбур такой вот словесный на название острова, вот откуда этот регги произошел, Ямайка по-нашему. Потому что была такая шутка английская, которая имеет не два, на мой взгляд, даже три смысла. Это там первая строчка гласит «My wife's gone to the West Indies». И друг, это один говорит, да, то есть моя жена там вот поехала отдыхать там куда-то.
В West Indies, да.
Друг отвечает «Jamaica». Вот, то есть на Ямайку он спрашивает, а тот его неправильно понял, подумал, что он спрашивает его «Do you make her?». То есть, по одной версии это возможно, что ты ее туда, ну, отвез сам там, а по другой версии вы сами догадываетесь, что он мог это там, какой смысл вложить в этот вопрос, а этот как бы его не понял и отвечает, ну, she went on her own accord. То есть, нет, она сама поехала, вот, без меня, вот. Вот такая вот шуточка была, вот на этом они взяли, так вот вынесли ее в название, вот из этой шутки, такое вот написание «Do you make her?», которое произносится как «Jamaica». Вот. Ямайка, это вот они как раз хотели вот какую-то связь установить вот с пародией на регги-музыку, которая происходила с острова Ямайки. Вот. Более-менее теперь, я думаю, с этим ясно. Вот. Планту эта вещь очень нравилась, он даже предлагал ее выпустить как сингл, но другие воспротивились, вы помните политику их не выпускать синглов.
Еще, может быть, потому что, Сережа, то, что... выпущенный как сингл Led Zeppelin, эта вещь просто не имела бы успех из-за своей не особенно цепелиновской направленности, вот такой, шуточной.
Ты знаешь, все может быть, однако она имела успех, потому что Atlantic, подлый, все-таки выпустил вот эту вот промо-версию этой вещи, и она звучала по радио в раскрутке альбома, и имела успех. И опять-таки, вот провидение Планта здесь вот себя опять подтвердило, что... Он был прозорливее критиков. И вещь эта действительно успех имела. Так, что тут еще такое можно сказать? Вот, наверное, самое главное было уже сказано. Ну, еще, наверное, что также была тут некоторая ссылка, пародия на исполнительское мастерство Бена и Кинга, которая исполняла, вы знаете, не рок совсем, а такую другую музыку. Вот. И еще вот пародия на стиль 50-х годов, такой дуоп. Вот. Опять же, после текста, по-моему, на вот этом внутреннем вкладыше, где текст песни, там есть такая приписочка. Whatever happened to Rosie and the Originals? Со знаком вопроса. То есть, видно, какая-то была группа Rosie and the Originals. Кто знает, сообщите. Наверное, это какая-то, они легкую музыку какую-то играли. И вот, наверное, памятуя их, Zeppelin немножко так вот ностальгируя и тоже там употребили какие-то слова или что. Вот. Пожалуй, по этой песенке все. Теперь, поскольку дальше пойдет рассказ про другую песню, и чтобы не было много болтовни, мы сейчас послушаем в разбивочку еще из наследия Джимми Пейджа. Песенка будет называться «Don't give me no lip, child». И исполняет это Дэв Берри, сингл 64-го года с участием Джимми Пейджа на гитаре.
Пришло интересное сообщение нам на пейджер. Сережа, к тебе относится. Будет ли продолжение про White Snake, Таня? Я думаю, что будет обязательно.
Это к тебе я, Володя. Перекидываю мячик на твою сторону.
Будет, обязательно будет продолжение. Более того...
Я рад, что вы помните старика Ковердейла.
Возникла сегодня совершенно фантастическая идея.
Фантастическая в смысле клевая.
Ну да, фантастически замечательная идея, так скажем. Сделать нечто вот подобное сериалу «Led Zeppelin», посвященные группе Black Sabbath.
Да, а не замахнуться ли нам, так сказать, на самого?
Старика Black Sabbath. Вот, так что я думаю, что мы обязательно замахнемся, причем, видимо, в течение ближайшего месяца.
Вот, я, если мне позволят, сделаю то же самое примерно, что я сейчас делаю про Led Zeppelin, то есть подробнейшим образом освещу все, что существует, по крайней мере, у меня по поводу группы Black Sabbath, потому что это, в общем-то, белые пятна, по-моему, для всех. Как там и что было?
Вообще, группа в этом смысле удивительная. Вы, ради бога, нас извините, что мы немножко отвлекаемся, но уж, видимо, ничего, такая тема, ничего. Животрепещущая. Действительно, группа очень известна, и многие ее любят, причем активно любят. А вот почему-то с информацией о Sabbath всегда дело было очень скверно.
Вот, меня всегда это возмущало, и вот я хочу закрыть этот пробел, тем более, что группа — это основной подпирающий столб всего этого здания хэви-метал.
Точно, абсолютно. То есть одна из тех групп, которые оказали настоящее серьезнейшее влияние на развитие рок-музыки.
Да, и вот что очень интересно, если у нас Led Zeppelin, то есть передача, вот этот сериал проходит достаточно, так сказать, гладко, потому что спорить с нашим докладчиком.
Цепленистом, главное.
Уважаемым. Да? Пару вузов просто не приходится, да. Кроме того, действительно, он же очень сильно умеет махать ногами, он же каратист. Вот поэтому просто рискованно это предпринимать что-либо против. То в отношении Саббат, я думаю, здесь может развернуться такая дискуссия или диспут, нечто такое.
Да я думаю, что ты думаешь, тут он махать ногами не будет?
Думаю, надеюсь, что не будет.
В любом случае не буду. Диспут будет потому, что там действительно информация, если по Зеппелину все-таки что-то мы много читали, более-менее все, вот, то по Саббату, я думаю, этого не будет. И это все благодаря секретному брату по оружию. Есть у меня такой человек, который все обещает прийти, но не приходит. Вот он такой тайный брат. Вот он мне поставил такой классной информации, что мы, по-моему, осветим, вытащим на белый свет все там эти черные моменты этой группы. Ну а сейчас надо звонок осветить. Будем освещать?
А, да.
Если толковое что-то было интересно.
Да, то, что позвонил один из наших слушателей, и вот Сергей скажет какую информацию. Собственно, он сообщил, по-моему, информация интересна всем, во всяком случае тем, кто что-то понимает в компьютерах.
Да, звонил Алексей, и набрел он на веб-сайт, который, говорит, очень много содержит, если там не все, по Led Zeppelin. Ну, веб-сайтов я уже таких видел целую кучу, но, во всяком случае, это сообщу. Это, значит, www. Дальше маленькими буквами led-zeppelin.com. Поэтому все кидайтесь и читайте.
Ищите, да.
Да. Ну, а теперь поедем дальше. Вторая песня по счету это The Rain Song, то есть песня дождя. Песня, опять-таки, очень интересная во многих отношениях, и в том числе для битлов. Дойдем мы и до этого. Эта песня одна из трех с этого альбома, которая была, в общем-то, подготовлена дома. Все остальное, как вы помните, было записано вот так вот на спонтанности, когда они собрались, и тут вот этот вот пошел у них ураган всякой творческой мысли, они все написали там. А вот эти вещи, эту вещь, в частности, Пейдж заготовил заранее дома и привез уже, в общем-то, в более-менее готовом виде. К ней вот как раз, к этой вещи, как вступлением, Пейдж планировал дать инструментал, который потом стал вот первой песней «The Song Remains the Same». К ней было длинное вступление такое вот гитарное, которое Плант не захотел оставить только инструменталом и написал свои слова, и отделил, за что я ему очень благодарен. Получилось две прекрасных песни. Вот. The Rain Song, она очень медленная, как вы помните, мы ее послушаем. По одним версиям, есть такая версия, что она тоже у Пейджа в таком рабочем варианте называлась, такая инструментальная пьеса под названием «Slash». Вот. Здесь Пейдж играет на гитаре Дан Электро. На этой гитаре он не очень много играл, но вот такие песни знаменательные. В частности, вот «Кашмир» на ней было записано. Если вы помните, там на фото это такая черно-белая гитара, где там у него так напоминает вот этот инь-янь знак. Так она там как в виде змеи такой половины как так отделена. Что еще? Здесь многие думали и спрашивали, что на этой песне звучит оркестр струнный. Нет, это не оркестр, это синтезаторы. Вовсе нет там никаких ни скрипок, ни виолончелей.
Работа товарища Джонса.
Да, здесь он как раз вот, наконец-то, если есть у музыканта эго здоровое, то здесь вот как раз нашлось выход ему. Джон Пол Джонс здесь раскрылся, своим талантом блеснул во всеоружие. Обычно даже на фотографиях вы видите, что он где-то там прячется в тени, и парень такой неприметный, хотя делает такую важную работу. А здесь вот был его как раз вот такой
звездный час, да,
сольный выход. Он и на пластинке, вот на этой песне вы видите, что основное, в общем-то, делается им погода. И на концертах его соло разрасталось порой до больше 30 минут тоже, так вот длилось, что там только не было. В разных настроениях и в разных городах это преломлялось то в джаз, то в классические куски, то в рок-н-ролл. И очень интересно слушать, вот те, кто слушает бутлеги в разных вот версиях, как вот Джон Пол Джонс, в зависимости от настроения, во что он уводил вот это свое соло. Играл он на, вот в частности записывал, на таком инструменте, как мелотрон. Это такой арт-роковый, прогрессивно-роковый такой инструмент, который, по-моему, Moody Blues первые ввели. Достаточно примитивный и сложный для исполнения. Там какие-то были вот эти тейп-лупс, разные там пленки вот эти кольцом заклеенные, которые вращались, и все это надо было синхронизировать и поддерживать. Это было достаточно трудно. И Джон Пол Джонс, как мы видим, справляется с этой задачей. За что опять мы можем сказать, что он молодец. Теперь, трепещите, битломаны. Вот интересная такая информация. Песня эта появилась также не в последнюю очередь благодаря тому, что Джордж Харрисон, небезызвестный, сказал как-то Пейджу или Бонзо пожаловался Пейджу, прибежал. Чего, мол, Харрисон обижает? Харрисон сказал такие слова. Ребята, все классно, но чего вы баллад не делаете? Здесь у меня сразу брови поползли вверх, как только я прочитал это, потому что, по-моему, с первого альбома начинаю всякие «Baby, I'm gonna leave you» и там «До лестницы в небо», разве ему мало баллад? Вот. И третий альбом там всякие, там, по-моему, «Since I've been loving you» и «Gallows Pole». Ну да ладно. Во всяком случае, может быть, он в самом начале...
Как бы действительно не очень баллада-то. «Since I've been loving you», «Baby, I'm gonna leave you». Я бы не сказал, что это баллада, честно говоря. «Stairway to Heaven» тоже настолько сложная вещь, что балладу ее как-то не очень назовешь.
Ну, значит, Харрисон и Гоша правы. Не делали
вот эти баллады.
Вот в чем все дело-то. Кажется, Джордж, у них своя система мышления. Система координат, собственно.
Во всяком случае, Пейдж отреагировал на запрос публики и решил сделать балладу. Ну, вот не знаю, может быть, «Rain Song» — это баллада в вашем с Джорджем, два Джорджа, понимании. Во всяком случае, что делает Пейдж? Вот так вот это мастерский такой укол. Он взял и две первых ноты от «Something» вставил в «Rain Song». С чего начинается «Rain Song». Поэтому... А, кстати, есть еще по другим, наверное, менее внимательным источникам, что Пейдж отреагировал таким образом на «Лестницу в небо», и что в «Лестнице в небо» есть вот эти две первых ноты из «Something». Чтобы... разрешить этот спор, сейчас Володя заведет вам пленочку, там будет сначала кусочек вступления из «Лестницы в небо», затем вот это начальные ноты из битловской, неподражаемой харрисонской «Something», и затем вот это пейджерское, как он вставил, в «Rain Song». Судите сами, где и в какую песню вставлены вот эти первые две ноты из песни Харрисона «Something». Надеюсь, что было время так более-менее послушать. Во всяком случае, идею вы поняли, что вот утверждается в источниках, что первые две ноты вот этой вот «The Rain Song» это Джимми Пейдж взял вот так вот и подшутил, ну так мастерски над Харрисоном, и вставил вот из песни «Something». Вот. Так что, надеюсь, это битломанам тоже будет интересно, что вот пересекаются пути дорожки великих людей, да, таких приятных нашим сердцам. Так...
Ну, вообще, это, конечно, мысль сама по себе интересная.
Ну, давай ложку свою дегтя.
Ну, да не буду я никаких ложек, тем более дегтя. Вот, но понимаешь, в чем дело? Они, все эти три вещи, я не знаю, если бы речь шла о двух тактах, это было бы другое дело. Но первые две ноты, это как-то уж слишком круто, знаешь.
Маловато будет, да?
Маловато будет, точно.
Вот, а, кстати, Гоша, вот такие песни, как «Thank you, Tangerine», «That's the way», «Battle of Evermore» — это «Going to California», это как, не баллады?
«Battle of Evermore» — точно баллада совершенно. Правда, опять-таки, очень своеобразная, ни на что не похожа, как все у Led Zeppelin, собственно говоря.
Все лучше у Led Zeppelin, действительно, лучшие вещи, они как бы вне, мне кажется, рамок чего-то, каких-то условностей.
Ну, у них и блюз был не блюз, у них все свое.
Во всяком случае,
поэтому я вот придерживаюсь такого мнения, что все-таки баллады-то у них были до пятого альбома. Ну да ладно. Давайте теперь насладимся самой вот этой песенкой номер два с компакта «House of the Holy», «The Rain Song». Thank you.
second season I'm glowing. You're the sunlight in my growing. So little warmth I felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low.
These things are clear to all.
Song. Ну что ж, у нас тут пока эта замечательная композиция звучала, вовсю звонил телефон, трещал пейджер и все такое прочее. Давай с твоего любимого средства, Владимир Ильич, начнем.
Последнее сообщение, Борис. Это квинтэссенция романтизма в музыке.
Айда, Борис.
Так, спасибо. Дальше. Тоже замечательное сообщение. Давно очевидно, что в вашей компании не хватает нормального музыканта, который мог бы оценивать музыкальный материал с профессиональной точки зрения. Ваши разговоры о двух нотах просто смешны, Джордж Харрисон. Так, еще одно. Насчет того, что неплохо было бы сделать аналогичный сериал и о группе Deep Purple. Особенно интересует их классический период и их синглы.
Это кто, Роджер Гловер звонил?
Алексей Донцов. Ну что ж, насчет Deep Purple, просто у меня такое ощущение было, что мы перекормили публику Deep Purple в начале вот, существования «Эхо Москвы», на первых годах существования ночных эфиров, и как бы, желающих было крайне мало слушать Deep Purple вот, в последнее время. Если они будут, то можно что-то подумать и на эту тему.
Да, тут...
Насчет квинтэссенции мне вот очень понравилось сообщение.
А мне послание от Харрисона, в этом тоже кое-что есть. Володя, а по телефону позвонил наш слушатель Дима, который сообщил новую информацию по поводу тех самых двух нот.
Да, и он, мне кажется, абсолютно прав. Он сказал, что вот эти вот две ноты из Something надо искать не в начале, а не в самом начале вступления в песню, а в начале куплета со словами. И там действительно четко два аккорда.
Это не две ноты, а два аккорда.
Да,
тогда это действительно имеет смысл.
Вот давайте, у нас, собственно, почему бы нет. Я думаю, что к следующей программе как раз у фон Зеппелина будет время для размышлений, для поисков. Предлагаю вернуться к этой теме, раз народ
с удовольствием
заинтригован был.
Потому что действительно, они прям точно вот совпадают, вот, я тоже так думаю, с началом песни «Something». Вот. Ну, еще звонила Лена из Димитрова-Града, что очень неприятно, поздравляла меня с праздниками, с двумя днями рождения Джона Пола Джонса и Джимми Пейджа.
Мы тебя тоже поздравляем.
Большое спасибо, я вас. Так, по поводу прозвучавших двух песен, я имею в виду вот это вот «Джамайка» и как «Песни дождя».
Знаешь, когда ты слышишь, когда я слышу, как ты произносишь это название этой самой песни «Джамайка», я все время вспоминаю Робертино Лоретти.
«Чамайка», который...
Да-да-да, «Чамайка». Таким фальцетиком приятным. Вот это вот «Майка»-то известно чья. Это Боном Джонс, Пейдж Плант. Они все четверо ее скроили. Вот. Никогда она не исполнялась вживую. И только потом Плант там ее некоторые строчки включал в медли «Hold the Love», так уже позже, в турне. Ну, «Песня дождя», естественно, звучала многократно и будет еще звучать в полном, как надо, виде.
Сереж, можно тебе еще такой кусочек для размышлизма подброшу? Дело в том, что интересно, я всю жизнь, вот сколько слушаю эту вещь, она у меня вызывает прямые ассоциации.
Которую?
Ну, вот только что прозвучало.
Рейнсонг, да?
Прямые ассоциации вот с некоторыми картинами Сальвадора Дали. Вот вспомни, где у него текучее да, время, такой вот. Вот это вот аккорды, которые берет
Пейдж на гитаре,
такие вот бам-бам, такие они ленивые, какие-то тягучие-текучие.
Да, как будто ты затянулся хорошим этим табачком. Да, и так обтекаешь. Вот именно на этих аккордах. Действительно, абсолютно с тобой согласен. Как-то вот расслабуха буквально физическая. Это вот для релаксации, допустим, вот сбросить какое-нибудь мышечное напряжение.
То есть абсолютно, да.
Потекло, напряжение стекает.
Чувство, да, вот абсолютно снимает, как будто, вот как будто магические какие-то, не знаю, пассажи такие. Вот.
Это пассы, а не пассажи.
Ну, да, пассажи. Согласен, пассы, да, согласен.
Какая-то New Age, да? Тут вот этот New Age начался еще в 72-м году для релаксации, для медитации, для, сказал бы, еще чего, вот, но не буду. Приступим к песенке номер 3. Что ты будешь показывать? Ну, я же говорю, я не песню завожу, нам времени хватит немножко. Которая называется «Over the Hills and Far Away». Гоша, ты у нас, кстати, вот этот непревзойденный поэт Шатам Исишвили. Вот. Как бы ты перевел эту песню? Я бы ее...
Ты знаешь, фон Зеппелин...
В ряды не забирайся.
Однако, вот, ты когда такие вещи будешь в следующий раз говорить, ты предупреждай, а то со стула упасть можно.
Ладно.
Ну,
так вот, я вот своим убогим этим...
Ладно, ладно, сказать, ладно.
Языком я бы ее перевел так. Как-то... За горами, за долами.
Постой, постой, ты мне так...
Over the hills and far away. Тут hills — это вот горы. А far away — это далеко.
Между
где-то,
прочим,
вдали.
Точно за горами, за долами. Точно, один к одному.
Как тебе вот моя художественная...
Класс,
это...
класс.
Жилка.
Большой поэт зреет вообще.
Но есть, единственное, что такое немножко есть а-ля Рюс, как бы. Что-то такое,
вот. Это переводить, как ты помнишь, надо не букву, а дух. Тебя чему учили? Вот, если так, то, по-моему, все верно.
Ну, это все-таки, Володя, знаешь, это не тот случай, как в свое время кто-то переводил Диккенса, и вместо того, что я подозвал кэбмана, куда прикажете, сэр, Гроссвенор Сквер, побыстрее, перевод был такой: я кликнул извозчика, куда поедем, барин? Куда хочешь.
Предупреждать надо, говорить. Итак, вот это вот.
Что-то вас понесло, джентльмены.
Over the hills and far away.
Да, далеко нас понесло. Здесь, опять-таки, великолепное акустическое вступление Джимми. Потом вступают и эти самые электрогитары. По поводу слов. Кстати, вот не сказали мы по поводу слов предыдущих двух песен. Они о любви, обе. Если вот это Джамайка, которая Чамайка, то там мольбы «не уходи», там какой-то жесткосердный красавец очередные, то в «Рейнсон» такой раздумный, в общем-то, тема любви. Какой? О том, что даже, ну, в общем-то, не бывает любви без грусти. Вот, что даже там на ясном небосводе все равно прольется несколько капель дождя. Вот такая она, любовь, неоднозначная.
Понятно.
Вот она какая, оказывается.
Да. А вот в этой песне «Over the Hills and Far Away» там Плант в концертном исполнении добавляет одну вещичку, такую в духе хиппизма. Там у него по словам-то вроде бы, что в кармашке у него там... есть там, ну, золото, что типа того, идти по жизни ему помогает то, что у него в кармашке у него золото, вот, а на концертах он добавляет вот это Acapulco Gold, как вы знаете, это сорт марихуаны, очень такой хороший, то есть золото не простого, а очень даже вкусного. Вот, ну, на этом, наверное, мы помаленьку прервемся.
Как вы знаете, это было сильно сказано тоже.
Ну, ладно. Дадим возможность узнать, что творится в мире.
Кто-то, наверное, знает, а кто-то догадывается только. На всякий случай поясним. Ну что ж, действительно, сейчас мы ненадолго прервемся. Нас ждет выпуск новостей, и затем сразу мы возвращаемся к нашей теме о Led Zeppelin. Слушайте ночную музыкальную программу Владимира Ильинского
и Георгия Мосишвили «Братья по оружию».
1 час без малого 4 минуты в Москве. С нами работает звукорежиссер Василий Антипов, о чем имени мы узнали массу интересных вещей. Да, в частности, сейчас он отправился прямиком на Кипр.
За подарками,
где должен,
как я понял,
где
да.
должен, да, детворе раздать подарки в качестве Деда Мороза. Вот. Ну, а основным докладчиком у нас, как всегда, во время эфира по группе Led Zeppelin является...
Сергей фон Зеппелин.
Ну, который не просто профессор, а, видимо, действительно член-корреспондент Академии
Цепелинических
наук. Или что-то в этом духе. А в всяком случае, масса вопросов ему поступает. Всегда не исключением стал сегодняшний эфир. Народ звонит, присылает сообщения на пейджер. Это не может не радовать нас, по крайней мере, стариков.
Хаттабычей. Нет, вы заметили, он все-таки напрашивается. Я же пообещал, что безнаказанно не пройдет всякая гадость в мой адрес. Вот я вам предлагаю вспомнить всем дорогим слушателям, что 30 января день рождения у Владимира Игоревича. Поэтому шлите ему подарки, всякие открытки с выражением своего ФЭ, поздравления и всего прочего. Вот такую информацию, как Билл Клинтон. Ты у нас теперь
просто
не ответишь.
Просто бомба замедленного действия просто.
Да, и вообще я предлагаю переименовать Zeppelin, этот час в Houses of the Holy.
Zeppelin, до импичмента ты его не доведешь.
И не собираюсь, наоборот, я собираюсь вам присвоить ранги святых, поскольку вы сделали столько много для популяризации любимой музыки, что этот дом можно назвать дома святых уже. Вот, а вы...
Святых выноси.
Нет, святых мы оставим, да. Так да, что да. Всем напоминаю, 30 января шлите ваши пожелания, завалите его письмами, чтобы он не обзывался. Ну а теперь продолжаем.
Я сейчас хорошо очень представил Ильинского, заваленного письмами, но который из этих письм все-таки обзывается, пытается.
Да, и последнее, я позволю еще на секунду ваше внимание задержать. Будет сегодня блюз от Георгия Масишвили, и он будет завершать наш братский эфир. То есть где-то без четверти два приблизительно, а до этого времени исключительно Led Zeppelin.
Понятно, ну по-братски поделимся, ладно уж.
Вот. Спасибо, сэр.
Итак, мы остановились над «За горами, за долами». Это третья песенка, Володь, я напоминаю, в случае, чтобы завести. Начало такое немного фолковое.
Ну уж, конечно, «За горами, за долами» же.
Гитаре. А потом-то? А потом, как всегда, Zeppelin вдарит изо всех орудий и таким ковровым бомбометанием, в общем-то, наведут порядок. Мы увидимся, что это Zeppelin, а не какая-нибудь там фолковая группа. А потом опять перепад. Вот. И так вот будет все время, из жара в холод. И в конце вот так вот пауза, кажется, что совсем музыка умерла, она не умерла. Она, в общем-то, опять так это выйдет из небытия. И это вот Джон Пол Джонстон на своих этих харпсикордах вот так вот красиво завершит эту песню. По поводу слов. Это тут такое, в общем-то, раздумное признание много повидавшего человека женщине. Там начинается, что вот он говорит там женщине, леди, ты понимаешь ли, больше любви для меня, в общем-то, воплощаешь, чем даже мне надо. Вот, и приглашает ее пройтись и рассказывает, что он там много путешествовал, много видел, много любил, много врал, много раз получал. Вот, и, в общем-то, пытался разгадать вот эту вот тайну жизни. До сих пор она его интересует, вот, пытался воплотить свои мечты в действительность, и вот это вот ему в кармашке, вот это золото, Акапулько Голд, как он говорит, ему помогало это делать. Ну, по-моему, все здесь сказано, давайте только наслаждаться этой песней.
Maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk a while with me. Oh, you got so much.
so much, so much.
Что ж, времени мы не теряли. Активно очень у нас
сейчас
было.
Сейчас еще Кода будет это выступать. Мы
просто... Я вот смотрю, ага. Что еще осталось времени много.
Да.
Тем не менее, готовимся обсуждать телефонные звонки.
Отлично. А сейчас как раз из небытия выйдет Кода.
Замечательно, ничего не скажешь.
Ну, теперь, красиво. Как я понимаю, телефонный звоночек.
Да, первый телефон.
Слушаем вас, доброй ночи.
Доброй ночи еще раз. Вот, хотел задать вопрос по поводу песни «No Quota». Во время концертного исполнения Джон Пол Джонс играет на клавишных партию бас-гитары, что-то, так сказать, берет на себя.
Там так называемый pedal bass, то есть педалями через синтезаторы исполняет он.
А это, значит, аналогично примерно исполнителю, как Манзарик, так сказать, Yellow Doors, да?
Ну да, он же не может сразу играть и на том, и другого члена у них не было. Он это делает вот педалями, клавишными.
Понятно, вот именно педалями, потому что вот у Манзарик, насколько я, так сказать, помню, там просто небольшая такая клавиатура стояла.
Ну, возможно, Джон Пол Джонс и ногами умеет играть на клавишах. Вот.
Ну, в принципе, аргант, думаю, педали. Он, собственно говоря... И...
Мне кажется, он не разувался, когда я играл.
Ясно. Нет, ну аргант, собственно говоря, там 16 педалей, насколько я знаю, классический.
Вот. Так что это pedal bass, это я сам интересовался этим вопросом, поэтому...
То есть они не берут дополнительного гитариста, так сказать?
Никогда. Они очень редко позволяли подниматься кому бы то ни было на сцену. Это вот один раз там Мика Ралф из Bad Company на джем. И допускали Бонза этого Кита Муна постучать на литаврах. Вот. И, в общем-то, Пейдж потом сказал, что это такая привилегия. Бонза бы никого другого не пустил.
Да, фантастика.
Вот. И еще там функционеров, там вот типа иногда Ричард Кол ему позволяли там... шутили по поводу шуток, вот, ему сказали, хочешь сыграть это бас, вот, на Hold the Love тоже подыграть, а он на басу играл, конечно, хочу, все, он отвечал за Атлантику в Англии, вот, и выпустили его на поле, стали играть, вот, а Zeppelin взяли, пошутили, они помаленьку все звуки выключили свои и ушли за кулисы, а тот самозабвенно играет, смотрит, а Зайд никого нет, он один на басу играет, и там хохот такой, он там попытался там как-то симпровизировать, там соло на басу сыграть, мы тоже там это, ну, стушевался и ушел.
Одному много не сыграешь.
Так что это на педали Джон Пол Джонстон.
Угу, хорошо, спасибо огромное.
Спасибо вам за звонок.
Угу.
Спасибо.
Ну и давайте, ребят, сразу, чтобы не упустить как бы время, несколько вопросов тут. Один, правда, не имеет отношения прямого к теме нашего разговора. Когда выходит Rock Time и другие ленинские программы? Да, мне очень понравилось вот это. Я именно ради этого и засчитал. Насчет ленинских программ могу сказать только одно, что осталась она по существу одна. Это «Колдовое солнце», она выходит где-то рано утром в воскресенье, что-то около 9 часов, если она не переехала. Потерял уже... как бы
там
счет переездом, поэтому, да, сложно очень следить. Записывается она заранее, поэтому так. Всем, кто интересуется первоистоками New Age, предлагаю послушать альбом группы Quatermass, композицию номер 8. Альбом вышел, между прочим, в 70-м году, Борис. Вообще очень хорошая группа, поэтому рекомендую даже послушать ее.
Это тем, какая? Вторая пластинка или первая?
Первая, 70-й год.
А, это у меня есть.
Так, дальше, следующий вопрос. Спасибо тем, кто помнит... что такое за день 13 января лично для меня. Может быть, стоит сделать подобный сериал о группах Queen и Kiss. Это навряд ли. Как-то, по-моему, среди присутствующих здесь...
Так у нас киссоманы есть, они же делали что-то.
Ну, они время от времени приходили.
И квиноманы.
Достаточно подробно рассказывали. Квиноманы, они не идут хронологически, но, тем не менее, я думаю, пока на большее мы не претендуем в отношении Queen. Правда ли, что... Это, Сережка, к тебе наконец вопрос. Правда ли, что Джимми Пейдж жил в доме какого-то чернокнижника? Мы, правда, об этом говорили.
Я
владею.
Да, раз есть вопрос, видимо, есть смысл хотя бы коротко
да,
сказать.
Это видно, человек невнимательно или совсем не слушал предыдущие передачи. Не раз мы говорили и не раз будем говорить. Джимми Пейдж являлся поклонником, яростным, самым, наверное, главным в Англии Элистера Кроули, который был и магом, и поэтом, и бог знает кем. Вот, а Гоша тоже знает. И он, деньги, благо, позволяли, и в смысле Джимми Пейдж, собирал все, что было связано с этим человеком. Алистер Кроули скончался где-то в 46-м, по-моему, году, или 47-м. Так вот, Пейдж выкупал все, и его манускрипты, и его одежды, и в конечном итоге купил у актера Джона Кейна, известного актера, как его, Джон или нет, зовут, дом вот, на озере Лох-Несс, который в свое время принадлежал Алистеру Кроули. И там всякие легенды с ним связаны. Так что вот этот самый чернокнижник Алистер Кроули, который теперь появился в переводах у нас вот, в книжных магазинах. Можете купить, почитать.
Ну и совсем короткое дополнение. Еще второй вопрос от автора вот этого же вопроса. Нас просят повторить вопросы вчерашнего битловского конкурса. Увы, у нас сегодня вопросов с собой нет. По памяти воспроизвести это просто нереально. Мы очень сожалеем, что у вас вчера не было света, но все-таки попробуйте в такой ситуации в следующий раз звонить сразу нам в тот же день. Я думаю, вчера это было сделать очень просто, сегодня практически невозможно.
Да.
И вот еще пару слов сказать надо. Алексей позвонил, слушатель, который уже звонил. Он там схватился сразу же за гитару. Вот, и действительно вот, нашел-таки, говорит, что еще и две ноты совпадают со вступлением «Лестницу неба», вот это вот, с «Rain Song». То есть источники, видно, имели тоже какое-то основание употреблять вот в качестве песни, куда вставил Пейдж две ноты, две песни. «Лестницу неба» и вот «Rain Song».
Мы привлекаем Алексея в качестве того самого музыканта, который нам так необходим.
Точно.
Ну, если вот, Джордж Харрисон позволит только.
Да.
Вот,
я думаю, он не будет возражать.
Не знаю, там такое авторитетное было заявление, что аж страшно. Вот. По поводу Quatermass, там классный кавер был того, чего потом Блэкмор сделал с Rainbow. Помнишь, это, по-моему, Black Sheep of the Family?
Наоборот даже. То есть Блэкмор сделал кавер.
По-моему, наоборот, да, по хронологии. Ну, выясните, мы этот вопрос разберем. Вот, спасибо всем. Так, мы на чем-то остановились? Да.
Мы на чем-то действительно остановились.
Песенка номер 4. После вот этой «Over the Hills and Far Away», автор которой Пейдж Плант, такая она вся... Ну, в общем-то, можно зачислить ее в очень лиричную песню, несмотря что там есть и такие вступления очень мощные, но она более звучит как-то так, настраивает на лиричный лад. А вот следующая песня сразу же опять так вот заставляет проснуться, встрепенуться. Это я имею в виду «The Crunch». Помните такую песню? Опять-таки, очень необычную. Это опять... Вспоминая этих критиков, вот они критиковали вот, вот эту Чумайку, Джамайка, и The Crunch. Вот за то, что вот они там проявились, не, проявили неподобающую несерьезность, что-то в этом роде. Вот. Эта песня тоже пародия, но уже на фанк. Тут притянут, не знаю, за уши или там справедливо, и Джеймс Браун, и... Пейдж, кстати, на вот этой песне играет на впервые, наверное, на записи лед-зеппелинских альбомов на гитаре Fender Stratocaster. Вот вы знаете, это Blackmore, вот на ней все играл, прославил, вот такие вот люди. Пейдж на ней не светился. И тут вот ее взял для того, чтобы звучать, как гитарист, вот этот вот Джимми Нолан, который играл у Джеймса Брауна. Он на этой гитаре играл. И чтобы вот такой вот в тон, в масть, чтобы даже звук был. Вот здесь вот Пейдж играет на гитаре Fender Stratocaster. Употребляются там слова, которые вот у Джеймса Брауна в песнях, там вот помните, вот это все Плант поет там по поводу какого-то этого моста, там «Where there's a confounded bridge», там все такое. Еще также употребляет Плант слова из Отиса Рединга. У него там есть такая песенка «Mr. Pitiful». И вот он эти строчки вставляет. То есть видно по всему, что это такая шуточная, добрая очень, называйте как, пародия или а-ля в стиле сделанная песня.
В общем, дружеский шарш, да?
Да-да-да. Вот, очень много тут кивков в сторону разных известных людей вот, в жанре соул, в жанре вот это фанк, вовсе не таких вот не тяжелых каких-то людей. Так, еще вот в источниках также, что реверанс в этой песне, вот Плант отдавал дань таким людям, как Уилсон Пикет. Что это такое?
Не бойся, Зеппелин, это Пейджер. Джимми Пейджер.
Лонг Джон Болдри, такие вот люди. И еще вот опять-таки по поводу новаторства, если вот послушать отдельно бас и ударник, как они вступают между собой, в общем-то можно действительно, я согласен с источниками, больше ничего не слушать, не добавлять ни голоса, ничего другого. Это то, что потом вот много лет спустя стало вот стилем, в общем-то, знаете, такой drum and bass. Вот если послушать, вот возьмите, как там басы и ударник ведут, это, в общем-то, вот этот, можно назвать зарождением этого стиля много-много лет назад. Так, больше того, Зеппелин задумали эту вещь, вот «The Crunch» — это якобы название модного танца. Вы знаете, как там вот твист всякие, там это, ну, там шейки, не знаю, там такие пропагандировали танцы. Вы помните, Garfunkel Crane Road исполнял песню там «Doodle Locomotion», вот всякие вот эти вот танцы. И вот Зеппелин здесь вот в шутку изобретали новый танец, вот этот, под названием «The Crunch». Больше того, они так вошли во вкус, что хотели альбом оформить, вот была задумка, обложку сделать, такую шуточную, как будто нарисовать на нем схемы, вот как вот надо ноги ставить.
Как нужно, да.
Да, вот, как будто вот как надо танцевать вот этот новый танец, который они изобрели. Кстати, люди пробовали станцевать под этот ритм, ни у кого, конечно, ничего не получалось. Потому что он такой рваный, такой ненормальный, что станцевать под него можно только какую-нибудь спастику, я не знаю, этому, который брейк-дэнс танцует. Вот, нормальному человеку это не по ногам, вот, скажем так. Что еще тут такого хорошего было? В начале, если прислушаться, я имею в виду в начале записи вот этой, слышен разговор.
Ну, я говорю, в начале было слово.
Да. Прям все по этому, по Талмуду. Вот.
По какому Талмуду?
Это я так Библию называю, что сейчас.
Ну-ну.
Никакого уважения. Вот. Разговаривает Джимми Пейдж и инженер в студии, кстати, наш, наверное, бывший человек, Джордж Шкиянц.
Еще один Джордж, так.
Да, только, наверное, из Армении. Вот. И они там разговаривают в студии, когда там вступает Бонза. Вот. Как мы уже говорили, что призывал Пейдж не принимать всерьез уж очень эту песню, потому что это просто шутка, такая вот от балды веселая, вот, и кто хочет, может попробовать под нее станцевать. Ашкиянс якобы спрашивает Бонза, готов ли он, это самое, ready to rock, и тот там начинает делом, а не словом. Ну все, теперь давайте слушать самую вещь, это The Crunch.
Ну, замечательно. Я с удовольствием послушал.
Замечательно, Володь. И знаешь, что интересно? Я не знаю, пусть в нас будут бросать камни насчет того, что вот мы говорим, что вот то течение было открыто, Led Zeppelin там за 10 лет до того, второе течение было открыто, тут New Age, тут еще что-то. Но вот я могу сказать совершенно точно, что вот эта вещь. Это какой у нас год, Сереж?
72-й.
Ну вот... Здесь они, конечно, время не опередили, но, тем не менее, не знаю, как мог бы кто-то танцевать под эту замечательную вещичку, тем более несуществующий танец кранч, да?
Да, не вот, знаю,
по... Но ведь по... Вот инструментальная часть этой вещи, это же джаз-рок, самый настоящий, это же Махавишну, по сути.
Вот, видите, что там еще есть?
Вот вспомните альбомы типа In Mountain Flame. Это же очень похоже, по сути.
Я согласен, Гош. Я согласен, нервничай.
Да.
Он завелся.
Чего нервничать?
Нет, действительно, ну а что они играли? Джаз, рок, этот самый фанк, это же, в общем-то, настолько близко друг к другу. Джаз и фанк, это, по-моему, гораздо ближе, чем джаз и рок. Согласен? Поэтому где фанк, там и джаз.
Ну, может быть, может быть.
Ребят, буквально еще пару минут займу времени, несколько сообщений. Какова будет тема программы на следующей неделе? На следующей неделе мы собираемся поговорить про Jethro Tull, но это будет зависеть от...
Приходит или не приходит.
Да, придет, да. Гость, с которым мы договаривались, или не придет. Это наш старый знакомый Виктор Гусев. Вот, если он будет, мы поговорим о Jethro Tull. Если он не будет, мы перенесем это на какой-то другой день.
Так. И тогда что-нибудь придумаем сами.
Ну, естественно. Клуб для общения поклонников Битлз — это замечательно, но многие фанаты других хороших групп не могут найти единомышленников. Может, стоит устроить в эфире что-то по типу доски объявлений? Юля спрашивает. Мы не против, давайте можем подобные объявления делать. Так, вот ильинские программы, они дают народу покоя. Тут даже мне подсказывают. Видишь, я сам не знаю, а мне подсказывают, что, оказывается, кладовка выходит в воскресенье в 8 часов 45 минут утра, а повтор в понедельник в 22:18. Спасибо тем, кто знает.
Будет знать, Володя.
Да, я тоже буду знать, да, когда она выходит. Ну вот и все. А рок-тайм, он действительно, просто для него места в новой сетке не нашлось, поэтому его функции мы собираемся взять вот на себя, я имею в виду братьев по оружию. В частности, ну, поскольку тематические передачи мы и так время от времени делаем, видимо, сохранится уже от рок-тайма только программа по заявкам. А заявки присылайте, пожалуйста, по почте. Не знаете наш адрес до сих пор? Напоминаем тогда. Москва, естественно. Индекс 121-803, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы».
Владимиру Ильинскому.
И Георгию Мусишвили.
Лично. Ну, с Гошей, конечно же, нельзя не согласиться. Музыка — это та, как раз, вот, очень тяжелый рок, а это вот как раз они немножко отступили и поиграли в другую музыку. И вот, кстати, заметили вот то, что вот сказано, как вот звучание. Действительно, играю на другой гитаре, вот на своей на Les Paul Gibson, совсем другое было бы впечатление.
Да, точно, совершенно.
Вот. А здесь, правда, он воспроизвел вот даже до звука.
Да, но это получилось какая-то дикая смесь из джаз-рока с фанком, с соулом, в общем, черт знает что.
Но тебе понравилось?
Понравилось, да, конечно.
Отлично. Следующая песня, которая называется Dancing Days. Какое хорошее название. Это тоже песня полная радости. Опять вот надо вспомнить, что весь альбом этот...
глубоко оптимистичен.
Ну, да, под знаком, в общем-то, такой прилива сил, такой безмятежной радости, веселье проходил. И Пейдж сам говорил, вот вы послушайте, на многих треках просто слышно, что мы их делаем, улыбаясь. И действительно, иногда вот слышно, что план просто с улыбкой поет, потому что, ну, по голосу слышно. Вот, кстати, вот Dancing Days, вот послушайте, здесь план поет и улыбается, если не смеется. Просто излучает вот это вот веселое настроение. Здесь вот очень мне нравится, что Пейдж как раз вот такой зажигательный применил, вот под него и танцевать можно, и очень такой, я бы сказал, восточный риф. Прямо вот, ну не знаю, даже необразованному какому-то человеку, особо неискушенному, как я, вот эту песню вот ставишь, и прям что-то восточное от нее веет. И вот эту песню тоже «Атлантик» предложил для проигрывания по радио, рекомендовал ее в первую очередь, как посчитал, что она будет очень выигрышная и будет иметь успех, и для раскрутки альбома окажет очень такое полезное содействие, воздействие. Идея вот этой вот самой мелодии у Пейджа зародилась во время посещения его и Плантом Бомбея. Когда вот там он слышал разных уличных музыкантов, которые на разных экзотических инструментах играли, вот то ли он точности ее там вот почерпнул, вот этот риф, то ли на основе, вот у него так в голове вот так вот оккультурилось, чтобы западному человеку было понятно, и родилось вот то, что мы услышим. Плант тоже...
Сереж, ты не подражаем, оккультурилось и родилось, это высоко.
Когда я говорю, я не думаю. Когда я думаю, я не говорю. Ну да ладно. Это шутка. Плант, как мы помним, тоже с Востоком связан очень рано и, в общем-то, кровно, потому что его жена, вот эта Морин Плант, она же выходец из колонии...
Жена выходец?
Выходец из колонии выходцев из Индии.
Вот так вот, такую тавтологию применим.
Выходка.
Да, точно. Вот где поэтический дар сказывается. Она вот выходка из Индии была, и по виду видно на фотографиях, и Плант, естественно, к этой культуре прикоснулся так вот руками, обеими пятернями. Тоже мне прочь было что-нибудь восточное здесь вот замутить в этой песне. Источники утверждают, и мне кажется, что абсолютно правы, если послушать в наушниках, то слышно, как у Бонза опять поскрипывает басовая вот эта педаль басового барабана. Вот, это у него что-то так на нескольких песнях прослушивается.
Не смазал, наверное.
Вот, наверное, или новый совсем был. Вот. Есть такое дело. Я, например, услышал. Вы в наушниках будете слушать, обратите на это внимание. Такой интересный момент. Что еще? А, и вот как раз воспоминания по поводу этой песни Эдди Крамера, вот этого звукоинженера, по поводу всей атмосферы великолепной на этого, которая царила на записи этого альбома. Он говорит, ну это у Севы было, помните тоже, он процитировал это, как он сидит, этот, в смысле, звукоинженер в своем этом вагончике звукозаписи, роллингстонговском, и через открытые двери видят, как под вот, воспроизведение этой музыки, этой песни, они так через динамики пустили, и аж не удержались, стали танцевать на лужайке. Выделывать всякие кренделя ногами, как Спиноза. Вот. Но это из фильма, Гошни. Там Гарин. Я вам не Спиноза какой-нибудь. Вот. По поводу слов. Это просто такой радостный гимн жизни. Живу и, в общем-то,
рад
этому факту, да. И что есть женщины, которые знают об этом, и все такое. Все, наверное. Хватит болтать. Вот теперь давайте послушаем эту... послушаем ее давайте не в студийном исполнении, а как раз в живом. Она тоже исполнялась достаточно.
And this is one of the songs from it, it's called Dancing Dave.
I saw a lion, he was standing alone with a tadpole in братья по оружию. Посторонним вход разрешен.
Заглядывайте, время нам еще, в общем, в принципе, позволяет. Здесь такое, сообщизм такой пришел на пейджер. Нельзя ли сделать доску объявлений или гостевую книгу на вашу страничку в интернет? Наверное, можно.
На какую нашу?
Ну, эховскую, я имею в виду. Ну, вопрос, в общем, не совсем к нам, видимо. У нас есть даже специальный человек. Я думаю, что если у кого-то есть действительно желание подробности узнать, то позвоните днем и через референтов выясните, как связаться с человеком, который занимается у нас интернетом. Mm-hmm. Так, что там, Гош, какой телефон?
Первый.
Слушаем, доброй ночи.
Алло.
Добрый... Да? Владимир Тимофеевич.
Я. Добрый вечер. Вы знаете, очень приятно слушать сегодняшнюю вашу программу. Очень огромная благодарность у меня к Сергею.
В частности,
вы знаете, очень интересно, вот как вы квалифицированно предваряете каждую фонограмму и заранее, ну, что называется, вот обращаете внимание на наиболее интересные моменты. И даже квалифицированный слушатель с первого прослушивания не всегда во все это въезжает. Здесь же сразу все становится на место, и вот с первого же прослушивания все ясно. Очень это, ну, как бы сказать, повышает усвояемость материала.
Коэффициент полезного.
Коэффициент полезного действия, да, неизмеримо возрастает. Так что очень это все здорово.
Ну, я очень рад, потому что мне всегда кажется, что Володя меня будет ругать за то, что вот слишком много я болтовни и слишком мало музыки. Но я всегда настаивал на том, что это оправдано, что надо
это делать. Да. Это не болтовня, это именно вот разговор по делу, и он, собственно, будет развивать слушателя. Опять же.
Вот
я считаю, что это очень полезный момент.
Спасибо. Вы со мной согласны. Я рад.
Абсолютно. Абсолютно поддерживаю вас. Вот Татьяна, у меня дочь, белой завистью исходит, почему так о квинах никто не рассказывает. Я, говорит, это слушаю, ну прям как сказку.
Ну, так она сама
настолько
взять
интересно.
И сделать.
Так что вот,
может быть, действительно стоит подняться.
Вот, очень интересно было исследование о тех двух аккордах.
Но мы еще вернемся.
Да, и очень убедительно.
Это еще не все.
Причем эти аккорды, они ведь разные могут быть. В данном случае, вот особенно второй аккорд, он настолько неординарен и настолько запоминается. То есть такого сочетания вот этих двух аккордов мы до этого не знали. И поэтому любой автор, повторив их, уже автоматически войдет в число там вольных-невольных плагиаторов.
Владимир Владимирович, спасибо большое.
Огромное. Всегда будем рады. Звоните.
Спасибо, всего вам доброго.
Интересно.
Так, ну я думаю, сейчас уже не надо ничего заводить, потому что остается меньше двух минут. Как мы же не успеем ничего прослушать, да?
То есть, насколько наступает...
Эра Георгия. Вот.
Близится эра.
Да. То, что осталось все равно с этого альбома, комкать нельзя. Потому что осталась песня No Quarter. Это, в общем-то, надо слушать целиком и полностью. Вот. И все равно мы не успеем даже The Ocean прослушать целиком последнюю песню. Поэтому сейчас, наверное, что-нибудь скажем. В лучшем случае поставим. Володь, вот можно поставить вот с этих вот сессий Джейми Пейджевских. Там у него достаточно короткие вещички. Вот, если мы не заговорим все это время. А с другой стороны, сейчас уже 44 минуты будет, останется одна минута. Поэтому, подводя итог сегодняшней передачи, большое спасибо всем звонившим и хвалившим. В общем-то, ругавших был только один Джордж Харрисон. Вот, да и того мы, в общем-то, возьмем на заметку и исполним его эти замечания. Вот, а всем остальным, вот Валера позвонил, слушатели тоже свое одобрямство высказал по поводу задумки с Black Sabbath и спрашивает, а что по поводу других групп. По поводу других групп, да, господи, с удовольствием, но... Я думаю, вы сами проявите свою активность, ведь, наверное, есть фанаты, которые знают очень много разных там перечисленных Слейд или Скупер и там бог знает кто еще.
Да. Ну, о Слейде, собственно, мы достаточно часто к ним обращаемся, может быть, не столь подробно.
Ну, я вообще
делать все подробные сериалы о каждом, вы же понимаете, это просто нереально. Это тогда мы сейчас начнем и через 5 лет завершим.
Угу. Вот. Ну, на этом прощаюсь с вами, не прощаюсь, а говорю до свидания, спасибо всем.
Да, это был сам лично фон Зеппелин
Спасибо, Сереж.
Продолжение следует всем непременно.
Пожалуйста, Гош.
Ну а теперь блюз от Георгия Мусишвили.